Слава Господу, Царю царей, Господу господствующему, поклонение, честь, да будет превознесено Его вечное, великое имя, и каждый из нас да осознает, перед кем мы стоим, кому мы говорим, что мы говорим, да не обойдет Бог мудростью никого из нас, чтобы наша молитва была благоприятна Богу, наши дела радовали Его, наши характеры, наши все желания соответствовали Его воле. На это надо много мудрости, на это надо много правды, много исканий также нужно, чтобы Господь открывал нам свою волю, и мы были в руках Его. Последнее время мы рассуждаем о братолюбии, о заповеди возлюби ближнего своего, как самого себя. И вы знаете, не так мало я живу на земле уже, и в церковь хожу с раннего детства, и был общительный, был много в разных церквях, в гостях. Но я задаю себе вопрос, почему я ни разу не слышал, допустим, такой мысли, что если у тебя будет братолюбие, если ты будешь любить людей, то ты исполнишь закон. Вот как бы есть это написано, об этом могут сказать, но так, чтобы сказать о том, что мы действительно, реально можем больше не прелюбодействовать, не воровать, не врать и все остальные заповеди выполнять, так написано в Писании, при условии, если у нас будет любовь друг к другу. Я так понимаю, чем больше истина, чем важнее истина, тем сильнее враг атакует ее. Сделать так, чтобы цедили какого-то комара, а верблюда пропускали, и потом всю жизнь ныли: «Господи, прости, Господи, избавь, Господи, помоги», а ответа никакого нет, потому что Господь сказал: «Возлюби, и все станет на свои места». Один вопрос реши, и ты уже никогда не будешь нарушителем Божьего закона, потому что все заповеди заключены в этой заповеди. Как бы Господь говорит о том, что сделай свой фокус, направь его на то, что есть действительно первое, а все остальное само будет решаться по себе. Но, увы, к сожалению, может быть, мы и попробуем когда-нибудь проявить какое-то братолюбие, но мы понимаем, что, ну, я человек, Господь. Я даже ближнего своего не люблю, чувствую, не радует меня его успех. Даже между родными братьями конкуренция и вражда из-за того, что у кого-то получается лучше, у кого-то хуже. А за врагов то вообще молчи. Это то, что никогда не исполнимо. Поэтому мы оставляем это как бы в долгий ящик и думаем, ну, буду стараться. А Бог не говорит о старании. Бог сказал о заповеди, и Бог сказал о том, как эту заповедь проверить, исполняется она в твоей жизни или не исполняется. Работает она у тебя или нет? Если ты исполняешь закон, значит, ты действительно любишь. А если ты находишь оговорки и говоришь, невозможно ничего исполнить. Это все в Ветхом Завете, все, исполнения закона нету. Мы по благодати живем. Надо сказать, мы живем по благодати. И благодать имеет такое свойство научать. Ибо явилась спасительная благодать, научающая нас, как оставить нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жить в нынешнем веке. Как благодать учит? А любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире, как поступал Он, так же, как поступал Он. Через любовь мы действительно поднимаемся на такую высоту, которая решает абсолютно все вопросы, потому что любовь есть совокупность совершенства. Это есть полнота, наполняющая. Бог есть любовь. И Он хочет, чтобы и мы стали любовью, чтобы все остальное пропало. Все, что мы делаем, чтобы все делали из-за того, что нами двигает любовь. Поэтому мы должны понимать, что здесь спрятано величайшее откровение, к которому нужно подходить с большим благоговением, с очень серьезным исканием, Господь, когда это осуществится, что я смогу любить Тебя всем сердцем, всей душой, всем разумением, всей крепостью, всей силой своей. Как это можно сделать, потому что без этой заповеди я ничто, я никто. Все остальное – зря потраченное время. И знает это христианин, но в то же время, ну что я могу сделать? Я не могу приказать своим чувствам. Я не могу любить чужое так, как свое. Вот мои дети, да, душу отдам. А других людей не нахожу такого в себе чувства и тому подобное. Я хотел бы, чтобы эта мысль очень четко отобразилась в наших мозгах. Конечно, мы должны каяться в грехах, но когда человек грешит, очищается, и как вымытая свинья, в бесконечном процессе участвует в таком и оправдывает это, и говорит, я человек, для этого и пришел Христос, чтобы меня омывать и прощать. Да, Он для этого пришел, но не только для этого. В первую очередь Он пришел для того, чтобы мы им жили, для Него жили, чтобы мы жили в свободе, чтобы мы жили в реальной победе. И это мы должны знать. Я сегодня буду продолжать эти мысли по поводу братолюбия, по поводу любви людей друг к другу. И давайте будем читать несколько мест Писания. И первое место, которое мы постоянно говорим во время хлебопреломления, ну, хотя мы не каждый раз делаем омовение ног, но мы говорим об этом. И сегодня хотел бы снова привести вам это место Писания. На мой взгляд, здесь очень ясно и четко показаны пути решение этой проблемы. Давайте откроем Иоанна 13 главу с 1 стиха. Буду читать. Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его, перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что возлюбил своих сущих в мире, до конца возлюбил их. И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симону Искариоту предать его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки его, и что он от Бога и шел, и к Богу отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и взял полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал омывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему: «Господи, тебе ли умывать мои ноги?» Иисус сказал ему в ответ: «Что я делаю теперь, ты не знаешь, но разумеешь после». Петр говорит ему: «Не умоешь ног моих вовек». Иисус отвечал ему: «Если не умою тебя, не имеешь части со мною». Симон Петр говорит ему: «Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову». Иисус говорит ему: «А мытому нужно только ноги омыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все». И дальше вы знаете эту историю. И хочу сегодня остановиться особо на фразе: «А мытому нужно только ноги омыть». Что такое омыть ноги? Что имел в виду Иисус, когда Он делал этот акт? Писание говорит, что Он показал пример, что возлюбил сущих Своих в мире, до конца возлюбил их. Дальше некуда. Куда распространять эту любовь? На все распространил. До конца возлюбил их. И он показал им пример. Мы рассуждали с вами в прошлый раз, что мы должны показать в нашей вере. Показать в вере – это... Часто говорят, что это должно проявиться в наших делах. Мы должны как бы показать определенные дела, во что мы верим. Но это немножко не так, потому что это процесс постепенный. Сначала вера, потом ожидание исполнения этой веры, а потом только решение вопроса. Так и в этом случае, если ты получил слово от Господа, если это слово растворилось внутри тебя, это значит, что тебе пришла вера. Но вера никогда не работает так, что вот она пришла, и сразу она исполняется. Вера есть осуществление того, что мы ожидаем. И причем ожидаем в терпении. Потому что вера никогда не работает без надежды. А надежда, когда она видит, она не есть надежда. Итак, сначала человек получает слово от Бога. После этого слова Бог как бы отходит немножко в сторону, как это было с Авраамом, как это было со всеми Божьими людьми. И смотрится, что это слово никогда не сработает. Бог испытывает человека. Бог проверяет, насколько он поверил действительно. Вернее, Бог не проверяет, Бог и так знает. Но он проводит человека путем, которым ему должно идти. И человек должен ходить своей верой. И какие бы штормы ни поднялись, он знает, что это Бог сказал, что это слово святого Бога. И иногда Бог сделает так, что все силы потеряны. Уже столетний, уже омертвело, уже ничего нету. И только тут приходит исполнение. Вы знаете, сегодня совершенно другая вера. Кто чего только не придумает и назначает это как Бог сказал. На самом деле, Бог, во-первых, должен сказать тебе лично, раз. Во-вторых, Бог обязательно проведет твою веру через испытание, когда будет проверено, есть ли у тебя доверие этому слову или нет. Итак, если твоя вера сработала, потому что Писание говорит о том, что надежда не видит, но надежда рано или поздно увидит и не постыдится, потому что закончится процесс проверки твоей стойкости в этом слове. Поверьте, так работает вера. Все остальное, вот то, что срабатывает у многих верующих людей, это детство. Там Бог действительно дает и помогает сразу же все, но это все недолговечные вещи. Слово, полученное внутрь и растворенное, это особенное слово. Есть слово, которое для малых детей, оно не есть слово правды. Ибо младенец не сведущ в этом слове. Пока он младенец, Бог кормит его молоком, Бог питает его откровениями, которые работают на физического человека, потому что сначала душевное, а потом духовное. Многие это душевное приняли за настоящую веру, на настоящую жизнь во Христе. На самом деле это не так. Вот все стою у двери и стучу. Это одно слово от Бога. Когда он извне стучит и обращается к человеку с какой-то своей волей, услышь меня, сделай действие. Но совсем другое слово, когда я войду, и мы с тобой поговорим один на один, глаза в глаза, я тебе скажу все то, что лично тебе нужно, куда тебе нужно и как тебе нужно. И блажен человек, кто к такому слову от Бога поднимается, чтобы его слышать. И вы знаете, это слово идет помимо разума в дух человеческий. Там растворяется, дает свои витамины. И мы знаем, что от этого слова, не от того, которое детское слово, человек еще плотской в это время. Но когда приходит слово от Бога, Писание говорит, «Восхотел, родил нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком его создания». Рождается что-то внутри. И это рождаемое начинает подавать свои признаки жизни. Писание называет это «во внутреннем человеке нахожу удовольствие в законе Бога». Уже там внутри, понимаете, еще человек только некоторый начаток создания. Но уже там появляется что-то такое, слышите, что называется удовольствие в законе Бога. Я бы хотел бы спросить себя, спросить вас, а рожден ли ты от такого слова? Знаешь ли ты, ну, скажем, будут вас гнать, будут вас ненавидеть, будут вас всячески неправедно злословить за меня, неправильно, нечестно обвинять, лгать. А вы радуйтесь и веселитесь, потому что велика ваша награда на небесах. Есть ли человеческие пути, которые позволили бы радоваться в этих случаях? Скажу вам, нет и быть не могут. Ни один человек не может, это сверхразумение человеческого, когда все против тебя, когда несправедливо, когда в ущерб многим твоим интересам, оно не может вызывать радости. Но у того человека, кого родило Слово Божье, Писание говорит, что закон вызывает радость. Это еще не результат полный, потому что во внутреннем человеке нахожу удовольствие в законе Божьем, а в членах совершенно другой закон, делающий меня пленником закона греховного. Я делаю не то, что я хочу. И, конечно же, если ты рожден от Слова, у тебя будет огромная привязанность внутри ко всему правильному. А все правильное – это на заповедях Господних основано. Поэтому все заповеди станут вожделенными. Захочется их взять, захочется их применять, захочется по их стандартам жить. Но не сможешь ты этого делать, потому что внешний закон будет держать тебя в рабстве. Это половина пути рождения свыше. И когда ты подходишь к тому, что, как написано в Писании, что тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих, здесь не имеется в виду животные, не печется Бог. А в валах ли печется Бог? Хотя и в валах печется, но в данном случае речь идет о людях, которые душевные, не имеющие духа. Просто творение. Человек, которым дух мертв. Они ожидают тех, кто мог бы им дать откровение. Они ожидают сынов Божьих. Но их так мало на земле. Потому что Писание ниже говорит, что не только тварь сама, но и мы, имея начаток духа, вот то, что я сказал, родился от Слова, во внутреннем человеке есть удовольствие, а внешний человек закрыт. Так вот, мы, имея начаток духа, Писание говорит, стенаем, ожидая усыновления и искупления нашего тела. Вот что нужно искупить. Опять же, скажу то, что я нигде не слышал и не слышу до сих пор. Что реальный храм Бога – это наше тело, и что тело наше, если там есть какие-то идолы, не может быть никакого совместности, никакой возможности Богу жить в нас. Люди переиначивают, да он в моем духе, он не теле, тело все равно в землю уйдет. Но Бог говорит ясно и понятно, что тело есть храм Божий. И Дух Божий там должен жить, в теле нашем. Итак, человек, видя это рабство, стенает и ожидает избавления, освобождения от своего тела. Апостол Павел говорит об этом, что этот момент наступает. Закон Духа жизни приходит. Жизнь Духа приходит. И тогда Дух выходит из-под контроля тела. Он дышит где хочет. И что хочет делать, до этого он был сдавлен. Знаете, как женщина беременная, так и человек, рожденный от Слова. Жизнь – это есть внутри. Но выпустить его наружу не дает тело. И когда мы получаем освобождение, искупление нашего тела, и дух наш выходит из-под власти тела, соединенный с Духом Божиим, он начинает делать все, что он хочет. И вот здесь это момент полноценного рождения свыше. Это новый человек, созданный по Богу, в праведности, святости и истине. Настоящей праведности. Почему? Потому что Дух всегда любит правильное. И когда Он взял власть, когда Он вышел на свой простор и на свою свободу, все правильное не только дорого, все правильное свободно можно делать, и никто не может ограничить. С ненасытимостью, чем больше делаю, чем больше влюбляюсь в закон Божий, тем больше я исполняю божественную волю. Так говорит об этом Писание, но люди, взятые неправдой, прячут это непонятно для чего. Сделали христианство таким убогим, что Христос, зная, что мы ни на что доброе не способны, просто заплатил за нас, объявил нас какими-то праведниками, независимо от того, что реально происходит. И мы теперь, Бог не видит наших грехов через кровь Иисуса Христа и прочая всякая мерзость, которая, ну, в общем-то, нельзя сказать мерзость, потому что для малых духовных детей это правда. Человек приходит к Богу, и его дьявол давит, что ты грешник, что Бог тебя не простит, что ты последний и конченый. И Бог говорит им это слово: «Я все заплатил за тебя, я все сделал для того, чтобы оправдать тебя». Это правильное слово, но это слово обращено к детям. И еще раз повторю, Писание говорит, что младенец не сведущ в слове правды. Это как ребенку, вот он играется там чем-то с куклой, скажем, и делает там ей уколы, и все на свете, и взрослые вынуждены изображать реальную картину, потому что ребенок по-другому не поймет. И мы не хотим понять, что у Бога есть два слова, два совершенно разных слова. И когда Он говорит о начатках, Он говорит: оставь их в конце концов, пойди к совершенству, есть более совершенное. Неужели ты думаешь, что так можно только решить проблему? Неужели Бог не может вселиться и жить вместо нас? Обязательно надо говорить, что мы никогда ничего у нас не получится. Да, у нас не получится, но если Бог проведет нас через смерть и откроет в нас свою жизнь вместо нашей жизни, то тогда все получится, тогда все будет на месте. Итак, возвращаясь к слову, которое Христос говорил, когда мыл ноги. Вы понимаете, ведь так же сказано в Писании, что покажите в вере вашей добродетель, добродетели, рассудительность, в рассудительности воздержание, воздержание, терпение, терпение, благочестие, благочестие, братолюбие, братолюбие, любовь. Благочестие в вере, что это такое? Это когда человек поверил в то, что я могу быть совершенно свободен от всего того, что в мире. Это возможно. Любить всем сердцем одно и не любить всем сердцем остальное. Вот этому все сердце отданное. Это значит, что больше никакой любви, больше никаких авторитетов, никаких манящих огней не существует, потому что все мое сердце без остатка, все мои силы там, все мои интересы там, все там. Я люблю Бога, потому что это заповедь и есть совокупность совершенства. Потому что любящий, он исполнил закон. Итак, благочестие. Можно его назвать таким словом богоподобие. Оно такое значение и имеет. Это когда человек вдруг начинает понимать, передо мной высота, которую я могу взять. Дьявол говорит: эй, не ставь так высоко планку, обломаешься, тебя не получится, посмотри вокруг себя. Нету таких людей вокруг тебя, которые бы действительно исполнил все то, что написано в Писании. Мы человеки, наш удел тюрьма и прочее, прочее, прочее. А вера тебе подсказывает: нет, есть путь, есть жизнь, и жизнь с избытком, есть реальная свобода, есть реальная возможность исполнить волю Божию на земле. Есть даже возможность сказать, как сказал когда-то апостол Павел: подражайте мне, как я Христу. Я ему подражаю в полном смысле слова. Вы смотрите на меня и так подражайте ему, как я. Знаете, много можно об этом говорить, но хочу сказать, что благочестие, вот эта вера в благочестие стоит, ну, первой. За этим вопросом дальше стоит братолюбие. И вот теперь смотрите, что сказал Иисус, когда Он мыл ноги. Он сказал: а мытому нужно только ноги омыть, ибо вы чисты все, кроме предателя. Другое место Писания говорит: вы очищены, Христос сказал, через слово, которое я проповедовал вам. Произошло очищение мозгов, что правильно и что неправильно. Чувство навыка пришло. У многих людей нет этого чувства навыка. Они только говорят, что это плохо. Но они не знают, что это плохо. Подобно маленькому ребенку, родители говорят: не лезь в огонь, там плохо, там вава будет у тебя. Он: да, вава, да, да. Только родители отвернулись, он туда. Потому что он не знает этого еще. Но об этом мы проповедуем среди совершенных, у кого вот эти чувства навыка появляются: различить добро и зло, отделить зло и отделить добро, и отделить кардинально, чтобы оно не мешалось между собой. Зло злом, как сказано о Христе, величайшие слова: ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Зато тебе помазание выше всех, какое только возможно, потому что ты до конца, живя на земле, эти вещи разделил, своей собственной жизнью показал и нам оставил это все. Итак, благочестие пришло, значит, Бог хочет научить братолюбию. Братолюбие решает все вопросы. Это уже сверхъестественное явление, которое топит человека, уже его не остается, его интересов уже нет. Потому что так сказал Христос: «Я вас очистил через свое слово». Они были еще ой-ой-ой, еще и предавать буду, еще мечом махать буду, еще и неважно что, но в вере это уже появилось. Я очистил внутренность чаши. Чуть-чуть подождите, чтобы внешность была чиста. Но внутренность вашей чаши я очистил. То слово, которое я вам проповедовал, оно вычистило ваши мозги, цели, желания. Вы во внутреннем человеке находите удовольствие в законе Бога. Но в членах ваших еще другой закон. И вот теперь Иисус перед самой уже смертью, Он говорит, что мне надо вам пример такой показать, что я до конца вас люблю. И он показал этот пример, и он сказал: вы так делайте. Многие повторяют этот пример, но в нем совсем не тот смысл. Можно вообще, я знал человека, который знал такую общину, которые пытались пить воду, которую, после которой они мыли ноги, но ругались потом так же, как и все остальные христиане, когда членское собрание наступало. Ничего не работает, хоть ты воду выпей, хоть ты лоб разбей. Надо понимать, в чем суть этой заповеди. Он показал пример, и мы должны показывать тот же самый пример. До конца возлюбил своих братьев. Я отойду немножко в сторону, у меня не так много времени, но хочется в связи с этим еще одну притчу привести, когда фарисей искушал Христа, и он говорил: какая первая заповедь, то все, но в результате Христос ему сказал, что нужно любить Бога и людей, и он, желая оправдать себя, говорит: а кто мой ближний? И вот вы знаете, рассказывает Христос притчу. Идет фарисей, священник, вернее, ну, видит побитого разбойником, валяется где-то в канаве. Но он даже не смотрел на него. Он пошел себе мимо, потому что, ну, такой священник, и мы можем сказать: да, они священники такие-сякие. Прошел левит, ну, он остановился, посмотрел, тоже пошел мимо. Едет самаритянин на осле. И тут разница. Те идут пешком, а этот едет на осле. Любой, кто бы шел пешком, он бы, даже если остановился левит, этот весь в крови. Ну окей, что я с ним сделаю, с этим попавшим от разбойников? Что я ему могу дать? Ни вина нету, ни елея нету, ни осла нету. Ничего нету. Конечно, он посмотрел, может, сказал: жаль, конечно. Ну, а чем тебе помочь? Что я тебе могу дать? И пошел своей дорогой. А у этого оказался осел. Конечно же, он смог это сделать и заплатил денежку и в гостиницу, и все такое. Знаете, и здесь ассоциация с Иисусом, который когда-то въезжал в Иерусалим на осле, сыне подъеремной. царь на осле. Царь на осле. Царь на ослах не ездил. Простолюдина ездил на ослах. Знаете, у Захарии написано, давайте прочитаем этот стих, Захария 9:9. «Ликуй от радости, черь Сиона, торжествуй, черь Иерусалима, се царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне под еремной». Для меня центральная мысль этого стиха – кроткий. Потому на осле придет время, как говорит книга Откровения, сама стать конская, знаете, сам бег конский, говорит о победоносности, говорит о действительно царственности такой, а осел говорит о какой-то приземленности, о обыденности такой, знаете, не пышной, не важной. И вот, знаете, что для меня очень важно? Есть ли у меня кротость такая, чтоб ездить на осле? Чтоб иметь возможность кому-то помочь реально. Я часто говорю, ну, есть у нас Витя, сидит на инвалидной коляске с детства. Можно, конечно, говорить, кто виноват, Господи, что он там сидит, он или его родители, или кто. Кто в этом виноват? А я скажу вам определенно то, что мне Господь открывал. Хотя я не настроен на то, что вот мне надо какие-то чудотворения, исцеления, там это уже второстепенный вопрос. Но это просто буквальный пример, на который можно смотреть. Есть проблема. И мое отношение к этой проблеме, когда я подхожу к нему, на кого я похож? Что у меня есть, чтобы сдвинуть эту проблему, куда-то убрать ее? Или любой вопрос, наркоман то, алкоголик то, прелюбодей то, кто бы он ни был, если он запутался, если его избили эти разбойники, у него нет сил никаких, он ожидает откровения сынов Божьих. Ему нужно слово жизни, слово, которое, знаете, из чрева потекут реки живой воды. Это точно как в сказках. Нашел живую воду, там чиркнул пальцами и ожил человек. Так и тут. Ты даешь живую воду, а живая вода оживляет. Но где это откровение взять? Где этого осла, извините меня, взять? Чтоб ты был, как Писание говорит, носи драгоценность, сокровище это мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная слава была приписана не нам, а людям, не нам, а Богу. Это где найти этого человека, который мог бы? Потому и проходим мимо, потому и позорники. И Бог бесславится, и много вопросов, а мы по-прежнему мимо и не остановимся, и не скажем, Бог небесный. Почему мы вынуждены и обязаны жить вразрез Твоему Слову? Почему оно не работает так, как оно должно работать? Зачем мне куда-то двигаться, какие-то дела делать, если я знаю, я не люблю? Ведь не надо много ума, чтобы понять, что такое братолюбие. Я уже сказал, признаки братолюбия – это способность выполнять закон, способность жить по заповедям Господним. Все. Любовь не завидует, не превозносится, долготерпит, все переносит, всему верит, всему надеется, всему, понимаете, она потопляет все, потому что любовь есть действительно совокупность совершенства. И обладающий любовью обладает совершенством. Пусть враг не врет, что якобы есть по-другому, никакого совершенства не существует, не ври, не обольщай людей. Мы немощные, мы умрем в грехах наших. А Бог говорит, если ты не имеешь этой любви, которая, кстати, никогда не перестает, значит, ты пустое место. Будь у тебя кто знает какие достижения там во всем остальном, если у тебя нету любви, то ты пустое место. Быстренько делаю заключение. Извините, что я так все разбросано говорю, но я говорю с той целью, чтобы ты начал копать в этом вопросе. Потому что атака дьявола направлена, знаете, на что? Они, эти бесы, пытаются трансформировать понятие любви. Они пытаются внушить, что любовь – это nice отношения друг с другом, любовь между братьями. Это когда мы, ой, how are you, улыбаемся, обнимаемся, никогда не ссоримся ни с кем. И вот это весь предел любви. На самом деле это вообще к этому не относится. Это маленькая часть то, что у человека произойдет, когда он наполнен любовью. Конечно, у него и отношение к людям другое. Но главное, что касается любви, что касается заповеди «возлюби ближнего», это то, что ты вот идешь, а он сидит. Бог их ставит на каждом перекрестке. И каждый день ты можешь столкнуться с людьми, которые сидят. И каждый день ты будешь находить себе оправдание, у тебя нет осла, чтобы довести. Ты можешь посожалеть, ты можешь даже поплакать с ним, но дать ему потребное, дать ему реальную жизнь – ты не можешь. Почему? Да потому что у тебя самого ее нету. И эти взаимосвязанные вопросы. Если ты начинаешь думать о братолюбии, ты автоматически начинаешь думать, а что я могу ему дать? Чем я могу ему помочь тогда, когда он, подобно этому попавшему разбойнику, сидит у дороги? Я же не на осле, я на Мерседесе. Я же не такой маленький в своих глазах. Вы знаете, еще самаряне с иудеями не сообщались, потому что самаряне, ну, второсортные были, как бы считались Божьим народом. У них там произошло смешение народов, и такая отдельная получилась поднация, да. У них был свой перевод Торы и свои места поклонения, и евреи брезгали этими людьми. Так вот, если ты реально хочешь быть человеком, любящим другого, ты должен знать, это непочетное занятие в обществе. Тебя не будут хвалить, Тебя не будут праздновать, потому что ты будешь идти против устоев общества. Ты будешь выглядеть изгоем по-любому. Это было с нашим Господом, это будет и с нами. Меня гнали, и вас будут гнать. Потому что это крайне необычно. И последнее, что я хочу сказать, никакими человеческими возможностями, никакими проповедями, никакими обличениями никогда никто не придет к братолюбию. Это величайшее откровение, это величайшее слово, которое должно прийти тебе лично. Оно совершенно отличается от всего того, что привыкли люди понимать под этим вопросом. Совершенно, абсолютно, полностью отличается. Когда ты получишь это откровение, ты поймешь, что там гораздо больше жесткости и противостояния злу, чем лицемерному, знаете, вот этому, как это называется, это слово, толерантность, знаете, все углы он смазал, чтобы не было конфликтов. Такой на все 32 он улыбается, но самый отъявленный и ненавистный лицемер. Он не делает то, что нужно делать. Он практически боится сказать правду, потому что не первым стоит желание не обидеть человека, первым стоит желание, абы мне было хорошо, абы моя хата была с краю. И это надо признать, и это надо увидеть, это надо откровение получить от Бога. Вот. Но не, я этот вопрос задел не потому, что он главный, это вообще второстепенные вопросы. Мы в следующих собраниях разберем, что значит любить ближнего как самого себя. Мы говорили уже два раза об этом, и я дальше продолжу эту мысль. Но ты, пожалуйста, прослушай то, что мы говорили раньше, потому что тебе надо связать этот весь вопрос воедино. Кого нету сегодня, кто на интернете смотрит, подумайте об этом очень серьезно. И хотелось бы Богу молиться. Я чуть не вижу, сколько у меня там времени. О, да еще есть немножко. Или вы устали уже меня слушать? Кто устал? А кто признается? Ну? Коль Писание говорит, настой вовремя и не вовремя, может, это уже и не вовремя. Может, кто-то из вас свалится с третьего жилища от того, что апостол Павел так затянул. Но я не думаю, что он просто был словоохотливый, лишь бы говорить. Я думаю, что это точно как Христос. Он когда-то посмотрел на народ, большая толпа собралась, и он посмотрел на них и увидел, что они как овцы, не имеющие пастыря, все разбросаны, раскиданы. И там сказаны удивительные слова, и начал учить их много. Вот поэтому апостол Павел и ночью сидел, и говорил, может, из-за всего того, что я сказал, 10% останется, и то слава Богу. Я хотел бы, чтобы у вас осталось, знаете что? Чтобы вы, когда подходите, допустим, к наркоману, да? Или любой проблеме, которая есть, и вы знаете, что вам нечем помочь этому человеку, чтобы вы могли делать выводы, что вы настоящие священники, в кавычках, и настоящие левиты, которых Христос привел в своей притче. Подошел, посмотрел, а что я? Что я? Это ж братья высокие, пусть откровения имеют, и что-то сделают с этим человеком. Иди в церковь, там есть братство. А братство тоже скажет те же самые слова. Иди подальше куда-нибудь, не создавай нам проблем. Вот такие дела. Поэтому пусть грызет тебя и твоя совесть, и Писание. Не нужны Богу такое христианство, не нужно. Если ты как бы желаешь добра людям, этого очень мало. Если ты сострадаешь ему и утешаешь его, гладишь ему живот, когда ему надо аппендицит резать, этого не только мало, это преступно. Это преступно. Бог не нуждается в таком христианстве. Богу нужны люди, которые имеют откровение, сыны Божьи, рожденные от Бога, не на словах, не на, знаете, а на деле. Поэтому давайте двигаться к тому, чтобы Дух наш вышел наружу, и слава Божья могла объемлить нас, и мы могли творить волю Господа на земле. Сегодня позор, тотальный позор. Информации много, пророчествуют, избываются всякие слуги дьявола. Церковь просто позорится. Начинает кричать, когда уже что-то случилось. Тогда они все пророки. Также и с больными, также и с другими проблемами, которые есть у людей. Почему? Потому что нету такого, чтобы я стенал внутри себя, ожидая откровения и искупления моего тела. Помните, что тварь ждет. Ждет с надеждой, ищет нас, тварь, и не находит. Потому что мы себе даже служить не можем, уже не говоря другим людям. Будьте благословенны. Давайте припадем, предстанем пред Ним. Вот так стоит развести руками и сказать: вот Он я, Господь, такой, какой есть. Но я не хочу такой жизни. Я не хочу быть тем, кто я есть. Я хочу видеть тебя прославленным через меня в той области, которую ты откроешь во мне. Я хочу видеть тебя прославленным. Не просто как-то где-то чуть-чуть. Я хочу видеть тебя прославленным так, как ты того достоин. Знаете, можно тут кричать о евангелизации. Мы должны идти по всему миру и проповедовать Евангелие, святое поручение, хотя это святое поручение Бог давал своим ученикам. А нам Бог сказал: если увидят вас любовь между вами, не та любовь, которая... Можно здесь обниматься, можно здесь в засос целоваться. Это могут делать и люди этого мира. Это любовь отличительная абсолютно. И Писание говорит, что придут к вам люди неверующие, они это увидят. Любовь между вами. и скажут: воистину с вами Бог. Другой евангелизации нам не надо. Бог прилагает спасаемых к церкви, часто без нашего участия, лишь бы было куда приложить, кому добавить. О, Господи, Боже милосердный, если вы услышали меня, скажите эти слова Господу. И Бог, уверен, будет смотреть на вас с довольствием, что вы все-таки двигаетесь к тому, чтобы величие Бога было и в вашей жизни, вокруг вас, через вас. Аминь. Давайте помолимся. Владыка Святой, Бог всемогущий, что может сказать перед Тобой человек? Нам нечего сказать, нам не на что уповать. Лишь уповая на Твое божественное милосердие, мы в состоянии открыть свои уста и свои желания пред Тобой. Прими нас. Прими нас, Святой Отец, пред Твое величие, пред Твое лицо. Мы хотим исполнения Твоего Слова в нашей жизни. Мы хотим осуществления Твоего замысла для рода человеческого. Бог Небесный, умудри нас. Просвети наши сердца истиной. И да познаем мы все то, что сделает нас настоящими царями и священниками на этой земле, Господь. Потому что мы по-прежнему проходим мимо, сталкиваясь со злом. Мы думаем, лишь бы это зло не коснулось меня и моего дома, и проходим мимо. И нечего дать. А тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих, Господь. Не вмени нам. Господь, благоволи к нам, дабы пришла мудрость с неба, дабы пришла реальная кротость, дабы пришло реальное смирение, будучи наученными от Тебя, чтобы мы взяли эти драгоценнейшие качества, которые позволят благодати Твоей без всякой меры заполнить наши судьбы. Отец, Отец Небесный, милости Твоей просим для влияние Слова Твоего на наши души, Господь. Наша жизнь бежит очень быстро. Взгляни на нас и помилуй нас. Ибо не хотим уходить с земли, будучи людьми жестоковыйными, людьми безразличными, людьми бесполезными для Твоего Царства, Святой Бог. Обрати нас ко всякой правде и надели нас способностью видеть свет Твой и двигаться к свету, чтобы каждый из нас стал как город, зажженный наверху горы, чтобы люди могли видеть свет Твой в нас и находить путь к этому свету через нас, Господь. Великий, великий, великий Царь славы, повлияй на каждого человека в нашем собрании, не оставь ни одного равнодушным к Твоим святым истинам, потому что сегодня много беспечных, с пустыми мыслями и желаниями людей, заполненные суетой и мирскими увлечениями, а дело Твое в запустении, Господь. Так говорит Твой Дух, и это очень печально. Пусть каждый из нас найдет томление, найдет горечь, найдет сетование ежедневное, доколе не отразится жизнь Твоя в нас, воля Твоя в нас и слава Твоя в нас. Честь Тебе, поклонение Тебе, Царь царей, Господь господствующих, прими от нас, ибо мы благодарны Тебе, Господь. Слава Тебе за все. Аминь.